Мужчина из розового кафе. Энрике Аморриму. Вы, значит, хотите узнать о покойном Франсиско Реале? Давно это было. Столкнулся я с ним не в его округе. Он ведь обычно шатался на севере, там, где озеро Гуадалупе и Батерея. Всего три раза мы с ним встретились, да и то одной ночью, но ту ночь мне вовек не забыть, потому как тогда на мое ранчо пришла жить со мною Луханера. Арасен де Хуарес навеки покинула рожу. Ясное дело, откуда вам знать это имя, но Арасен де Хуарес, по прозвищу Грешник, был верховодом в нашем селении Санта-Рита. Он заправски владел ножом и был из парней дона Николаса Паредеса, который служил Морелю. Умел щегольнуть в Киломбо, заявляясь туда на своем вороном взбруе, украшенный серебряными бляхами. Мужчины и собаки его уважали, и женщины тоже. Все знали, что на его счету двое убитых. Носил он на своей сальной гриве высокую шляпу с узенькими полями. Судьба его, как говорится, баловала. Мы, парни из этого пригорода, души в нем не чаяли, даже сплевывали, как он, сквозь зубы. И вот одна единственная ночь показала, каков Росенда на деле. Поверьте мне, все затеялось в ту жуткую ночь с приезда чертова фургона на красных колесах, битком набитого людьми. Он то и дело застревал на наших немощенных улочках между печами с чернеющими дырами для обжига глины. Двое в темном, как сумасшедшие, бренчали на гитарах, а парень, развалившийся на козлах, кнутом хлестал собак, брехавших на коня. А посредине сидел безмолвный человек, укутавшись в пончо. Это был резатель. Все его знали, и ехал он драться и убивать. Ночь была свежая, словно благословение Божие. Двое приезжих тихо лежали сзади, на скатанном тенте фургона, словно бы одиночество тащилось за балаганом. Таково первое событие из всех нас ожидавших, но про то мы узнали позже. Местные парни уже давно топтались в салоне Хулии, в большом цинковом бараке, что на развилке дороги Гауны и реки Мальдонадо. Заведение это всякий мог издали приметить по свету, который отбрасывал бесстыжий фонарь, да и по шуму тоже. Хотя дело было поставлено скромно. Хулия, хозяйка усердная и услужливая, устраивала танцы с музыкой, спиртным угощала, и все девушки танцевали ладно и лихо. Но Луханера, принадлежавшая Росенда Хуаресу, не шла ни в какое сравнение с ними. Она уже умерла, сеньор, и бывает, годами я о ней не думаю, но надо было видеть ее в свое время. Одни глаза чего стоили. Увидишь ее, не уснешь. Канья, милонга, женщины, ободряюще бранное слово Росенда и его хлопок по плечу, в котором я хотел бы видеть выражение дружбы. В общем, я был счастлив сверх меры. Подружка в танцах попалась мне чуткая, угадывала каждое мое движение. Танго делала с нами все, что хотела, и подстегивала, и пьянила, и вело за собой, и опять отдавала друг другу. Все забылись в танцах, как в каком-то сне. Но мне вдруг показалось, что музыка зазвучала громче. Это к ней примешивались звуки гитар с фургона, который подкатывал ближе. Тут ветер, донесший бренчание, утих. И я опять подчинился собственному телу и телу своей подруги и велениям танца. Однако вскоре раздался сильный стук в дверь, и властный голос велел открыть. Потом тишина, грохот распахнутой двери, и вот человек уже в помещении. Человек походил на свой голос. Для нас он пока еще не был Франсиско Реаль. а высокий и крепкий парень, весь в черном, со светло-коричневым шарфом через плечо. Остроскульным лицом своим, помнится, смахивал на индейца. Когда дверь распахнулась, она меня стукнула. Я опешил и тут же невольно хватил его левой рукой по лицу, а правый взялся за нож, спрятанный слева в разрезе жилета. Но недолго я воевал. Пришелец сразу дал всем понять, что он малый не промах. Вмиг выбросил руки вперед и отшвырнул меня, как щенка, путающегося под ногами. Я так и остался сидеть, засунув руку за жилет, сжав рукоятку ненужного оружия. А он пошел, как ни в чем не бывало, дальше. Шел и был выше всех тех, кого раздвигал, и словно бы их не видел. Сначала-то первые сплошь итальянцы-раззявы веером перед ним расступились. Так было сначала. А в следующих рядах уже наготове стоял англичанин, и раньше, чем чужак его оттолкнул, он плашмя ударил того клинком. Стоило видеть этот удар. Тут и все распустили руки. Заведение было десятка с 2 метра в длину, и чужака прогоняли почти как сквозь строй. Били, плевали, свистели от конца до конца. Поначалу пинали ногами, потом, видя, что сдачи он не дает, стали попросту шлепать ладонью или похлестывать шарфом, словно бы издеваясь над ним. И еще словно бы сохраняя его для Росендо, который, однако, не трогался с места и молча стоял, привалившись спиной к задней стенке барака. Он спешно затягивался сигаретой, будто уже видел то, что открылось нам позже. Резатель, окровавленный и словно окаменевший, был вынесен к нему волнами шутейной потасовки. Освистанный, исхлёстанный, заплёванный, он начал говорить только тогда, когда узрел перед собой Росендо. Уставился на него, отер лицо рукой и сказал: «Я Франсиско Риаль, пришел с севера. Я Франсиско Риаль по прозвищу Резатель. Мне не до этих заморышей, задиравших меня. Мне надо найти мужчину. Ходят слухи, что в ваших краях есть отважный боец на ножах, душегуб, и зовут его люди Грешник. Я хочу повстречаться с ним, да просить показать мне, безрукому, что такое смельчак и мастер». Так он сказал, не спуская глаз с Росендо Хуареса. Теперь в его правой руке сверкал большой нож, который он, наверное, хранил в рукаве. Те, кто гнал его, отступили и стали вокруг, и все мы глядели в полном молчании на них обоих. Даже морда слепого мулата, пилившего скрипку, застыла в тревоге. Тут я слышу, сзади задвигались люди, и вижу в проеме двери 6 или 7 человек, людей-резателя. Самый старый, с виду крестьянин, с седыми усами и словно дубленой кожей, шагнул ближе и вдруг засмущался, увидев столько женщин и столько света, и уважительно скинул шляпу. Другие настороженно ждали, готовые сунуться в драку, если игра будет нечистой. Что же между тем случилось с Росендо? Почему он не бьет, не топчет этого наглого задаваку? А он все молчал, не поднимая глаз на него. Сигарету не знаю, то ли он сплюнул, то ли она сама с губ скатилась. Наконец выдавил несколько слов, но так тихо, что с той стороны салона никто не расслышал, о чем была речь. Франсиско Риаль его задирал, а он отговаривался. Тут мальчишка из чужаков засвистел. Луханера зло на него поглядела, тряхнула косами и двинулась сквозь толпу девушек и посетителей. Она шла к своему мужчине. Она сунула руку ему за пазуху и вынула нож. И подала ему со словами: «Росендо, я верю, ты живо его усмиришь». Под потолком вместо оконца была широкая длинная щель, глядевшая прямо на реку. В обе руки принял Росендо нож и оглядел его, словно бы не узнал. Вдруг распрямился, подался назад, и нож вылетел в щель наружу и затерялся в реке Мальдонадо. Меня точно холодной водой окатили. «Мне противно тебя потрошить», — сказал резатель. И замахнулся, чтобы ударить Росендо. Но Луханера его удержала, закинула руки ему на шею, глянула на него колдовскими своими глазами и с гневом сказала: «Оставь ты его. Он не мужчина. Он всех нас обманывал». Франсиско Риаль замер, помешкал, а потом обнял ее. Равно как навеки.
и велел музыкантам играть милонгу и танго, а всем остальным танцевать. Милонга, что пламя степного пожара, охватила барак от одного конца до другого. Реаль танцевал старательно, но без всякого пыла, ведь ее он уже получил. Когда они оказались у двери, он крикнул: «Шире круг, веселее, сеньоры! Она пляшет только со мной!» Сказал, и они вышли, щека к щеке, словно бы опьянев от танго, словно бы танго их одурманило. Меня кинуло в жар от стыда. Я сделал пару кругов с какой-то девчонкой и бросил ее. Наплел, что мне душно, не в моготу, и стал пробираться вдоль стенки к выходу. Хороша эта ночка, да для кого? На углу улицы стоял пустой фургон с двумя гитарами-сиротами на козлах. Взгрустнулось мне при виде их заброшенных, будто и сами мы ни к черту не годимся. И злость взяла меня при мысли, что мы никто и ничто. Схватил я гвоздику, заложенную за ухо, швырнул ее в лужу и смотрел на нее с минуту, чтобы ни о чем не думать. Мне хотелось бы оказаться уже в завтрашнем дне. Хотелось выбраться из этой ночи. Тут кто-то поддел меня локтем, а мне от этого даже легче стало. То был Росендо. Он один уходил из поселка. «Всегда под ноги лезешь, мерзавец!» — ругнул он меня мимоходом. Не знаю, душу себе облегчить захотел или просто так. Он направился в самую темень, к реке Мальдонадо. Больше я его никогда не видел. Я стоял и смотрел на то, что было всей моей жизнью. На небо, огромное, дальше некуда. На речку, бьющуюся там внизу в одиночку. На спящую лошадь, на немощеную улицу. На печки для обжига глины. И подумалось мне, видно и я из той сорной травы, что разрослась на свалке меж старых костей вместе с жабьим цветком. Да и что могло вырасти в этой грязи, кроме нас, пустозвонов, робеющих перед сильным? Горлодеры и забияки всего-то. И тут же подумал, нет, чем больше мордуют наших, тем мужественнее надо быть. Мы грязь? Так пусть кружит милонга и дурманит спиртное, а ветер несет запах жимолости. Напрасно была эта ночь хороша. Звезд наверху насеяно не сосчитать, одни над другими, голова шла кругом. Я старался утешить себя, говоря, что ко мне не имеет касательства все происшедшее, но трусливость Росендо и нестерпимая смелость чужого слишком сильно задели за сердце. Даже лучшую женщину на ночь смог с собой увести долговязый. На эту ночь и еще на многие, а может быть и навеки вечные, потому что Луханера — дело серьезное. Бог знает, куда они делись. Далеко уйти не могли. Наверное, милуются в ближайшем овраге. Когда я, наконец, возвратился, все танцевали, как ни в чем не бывало. Проскользнув незаметно в барак, я смешался с толпой. Потом увидал, что многие наши исчезли, а пришельцы танцуют танго рядом с теми, кто еще оставался. Никто никого не трогал и не толкал, но все были настороже, хотя и соблюдали приличие. Музыка словно дремала, а женщины лениво и нехотя двигались в танго с чужими. Я ожидал событий, но не таких, какие случились. Вдруг слышим, снаружи рыдает женщина, а потом голос, который мы уже знали, но очень спокойный, даже слишком спокойный, будто какой-то потусторонний. Ей говорит: «Входи, входи, дочка». А в ответ снова рыдание. Тогда в голосе стала проглядывать злость. «Отвори, говорю тебе, подлая девка, отворяй, сука!» Тут скрипучая дверь приоткрылась, и вошла Луханера. Одна. Вошла, спотыкаясь, будто кто-то ее подгонял. «Ее подгоняет чья-то душа», — сказал англичанин. «Нет, дружище, покойник», — ответил резатель. Лицо у него было словно у пьяного. Он вошел, и мы расступились, как раньше. Сделал, качаясь, три шага, высокий до жути, и бревном повалился на землю. Один из приехавших с ним положил его на спину,
а под голову сунул скаток из шарфа и при этом измазался кровью. И мы увидали, что у лежавшего рана в груди. Кровь запеклась, и пунцовый разрез почернел, чего я вначале и не заметил, так как его закрывал темный шарф. Для врачевания одна из женщин принесла крепкую канью и сжженные тряпки. Человек не в силах был говорить. Лоханера опустила руки и смотрела на умиравшего сама не своя. Все вопрошали друг друга глазами и ответа не находили. И тогда она, наконец, сказала, мол, как они вышли с резателем, так сразу отправились в поле, а тут словно с неба свалился какой-то парень и полез как безумный в драку и ножом нанес ему эту рану, и что она готова поклясться, что не знает, кто это был, но это был не Росендо. Да кто ей поверил? Мужчина у наших ног умирал. Я подумал, нет, не ошиблась рука у того, кто проткнул ему грудь. Но мужчина был стойким. Как только он грохнулся оземь, Хулия заварила мате, и мате пошел по кругу, и когда, наконец, мне достался глоток, человек еще жил. «Лицо мне закройте», — сказал он тихо, потому как силы его уже истощились. Осталась одна только гордость, и не мог он стерпеть такого, чтобы люди глазели на предсмертные судороги. Кто-то положил ему на лицо черную шляпу с высокой тульей. Он умер под шляпой без стона. Когда грудь перестала вздыматься, люди осмелились приоткрыть лицо. Выражение усталое, как у всех мертвецов. Он был одним из самых храбрых мужчин, какие были тогда. От батареи на севере до самого юга. Как только я убедился, что он мертвый и бессловесный, я перестал его ненавидеть. «Живем для того, чтобы потом умереть», — сказала женщина из толпы, а другая задумчиво прибавила. «Был настоящий мужчина, а нужен теперь только мухам». Тут чужаки пошептались между собой, и двое крикнули в один голос. «Его убила женщина!» Кто-то рявкнул ей прямо в лицо, что это она, и все ее окружили. Я позабыл, что мне надо остерегаться, и молнией ринулся к ней. Сам опешил и людей удивил. Почувствовал, что на меня смотрят многие, если не сказать все. И тогда я насмешливо крикнул: «Да поглядите на ее руки! Хватит ли у нее силы духа, чтобы всаживать в него нож?» И добавил с этаким ухорством: «Кому в голову-то взбредет, что покойник, который, говорят, был убивцем в своем поселке, найдет себе смерть, да такую лютую, в наших дохлых местах, где ничего не случается, если не кончил его неизвестно кто и неизвестно откуда взявшийся, чтобы нас позабавить, а потом уйти восвоясь». Эта байка пришлась всем по вкусу. А меж тем в тишине мы услышали цокот конских копыт. Приближалась полиция. У всех были свои основания, у кого большие, у кого меньшие, не вступать с ней в лишние разговоры, и потому порешили, что самое лучшее — выбросить мертвое тело в речку. Помните вы ту длинную прорезь вверху, в которую вылетел нож? Через нее ушел и мужчина в черном. Его подняло множество рук, и от мелких монет, и от крупных бумажек его тоже избавили эти руки, а кто-то отрубил ему палец, чтобы высвободить перстень. Досталось им, сеньор, вознаграждение от сирого бедняги у покойника после того, как его кончил другой. Мужчина еще почище. Один мощный бросок, и его взяли бурные, все повидавшие воды. Не знаю, хватило ли времени вытащить из него кишки, чтобы он не всплыл, я старался не глядеть на него. Старик с седыми усами не сводил с меня глаз. Лоханера воспользовалась суетой и сбежала. Когда сунули к нам нос представители власти, все опять танцевали. Незрячий скрипач вспоминал хабанеры, каких теперь не услышишь. На небесах занималась заря. Столбики из Ньян-Дубая вокруг загонов одиноко маячили на косогоре, потому как тонкая проволока между ними не различалась в рассветную пору. Я спокойно пошел на свое ранчо, стоявшее неподалеку. Вдруг вижу в окне огонек, который тут же погас. Ей-богу, как понял я, кто меня ждет, ног под собой не почуял. И вот
Борхес. Тогда-то я снова вытащил острый короткий нож, который прятал вот здесь, под левой рукой в жилете, и опять его осмотрел. И был он как новенький, чистый, без единого пятнышка крови.